Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробинах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробинах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробинах живот даровав.
Христос воскресе! Дорогие союзники, продолжаются наши ташкентские пасхальные жизнеутверждающие истории. Кто-то скажет, ну, что может быть жизнеутверждающего на кладбище? Наверное, так оно и было, пока Господь не воскрес. Но с момента воскресения Христова люди получили возможность войти в жизнь вечную. И когда мы поем на кладбище пасхальный тропарь нашим родным и близким, мы делимся своей сердечной радостью о воскресении Христовом, с одной стороны. С другой стороны, мы словно бы напоминаем им о том, о чем они-то уже знают наверняка, а мы пока еще только верим. Ну и кроме того, мы сами получаем огромное утешение в этой разлуке, которая, несомненно, закончится, дай Бог, радостной встречей. Наверное, всю эту гамму чувств и еще больше того, о чем я сейчас сказала, пережил в свое время врач Ташкентской городской больницы Валентин Феликсович Войно-Синецкий. Здесь упокоилась его супруга Анна Васильевна, которая отошла ко Господу после тяжелой болезни. У нее была чахотка, туберкулез, оставив мужа с 4 детьми на руках. 15 лет они прожили в браке. В 1904 году они поженились. Анна Васильевна была сестрой милосердия, которую звали святой сестрой, потому что она была крепка в вере, чиста душой и самоотвержена. Продолжит этот рассказ иеромонах Михаил Столяров, пресс-секретарь Ташкентской епархии.
Стоя у гроба святителя Лука, будущий святитель Лука, когда читал псалтырь по усопшей своей супруге, запали ему слова Господа, которые произносит пророк Давид Духом Святым, призывая на служение его. Он почувствовал, что таким образом, через вот эти слова, Господь призывает его на служение. И через некоторое время святитель Иннокентий Пустынский, правящий архиерей Ташкентской туркестанской епархии, предлагает святителю Луке, тогда еще Валентину Феликсовичу, стать священнослужителем Ташкентской епархии. Он был активным прихожанином и принимал активное участие в какой-то деятельности епархии. И благодаря его вот этим трудам, благодаря вере, которую он имел, святитель Иннокентий предложил ему стать сначала диаконом, затем священником. Святитель Лука много потрудился на этой ниве и приводил ко Христу большое число людей благодаря своей крепкой вере, своим, конечно же, самоотверженным трудам. В 1923 году, он становится правящим архиереем Ташкентской туркестанской епархии. Сначала, конечно же, он принимает монашество, и в 1923 году в городе Пинджикенти, это недалеко от Самарканда, он от рук нескольких правящих архиереев по благословению святейшего патриарха Тихона принимает жезл архиерейского служения и старается пронести этот жезл, то дело, которое ему вручил Господь, с должной мерой ответственности, с любовью, конечно же, потому что ту любовь, которую он испытывал к людям, независимо от веры и национальности, она пронеслась на протяжении всей его жизни. Сейчас мы находимся на могиле, где упокоена не только супруга святителя Луки Анна Васильевна, но и его дочка Елена Валентиновна, и также внучка Наташенька. Конечно, внучка прожила всего 3 года, это небольшой срок для человека, но тем не менее, видимо, так было Господу угодно, но тем не менее, я думаю, что они пребывают в Царстве Небесном. Все втроем, потому что святитель Лука своей жизнью вымолил их у Бога, ну и сам сейчас уже молится за всех нас перед престолом Божьим. После того, как святитель Лука отслужил свою первую божественную литургию в качестве архиерея Ташкентской туркестанской епархии, в часовне всех скорбящих радостей, его пустили, собственно говоря, по этапу. Через те страдания, которые он прошел, он только укрепился в вере, на мой взгляд. Потому что если бы человек не имел той веры, через те страдания, которые он претерпел, он бы мог сломаться. Обычно человек обычно ломается, не имея крепкой веры в Бога. А этот святой угодник Божий настолько имел крепкую веру, что показывает нам даже пример того, как нужно верить, и ни в коем случае не сомневаться на милосердие Божие. Вот. Смерть – это всего лишь переход из жизни временной в жизнь вечную. И, конечно же, вот он всем своим дальнейшим трудом, своим служением ради Церкви Христовой, ради Христа, показывает нам всем этот пример. Вот. Он даже написал такую книгу «Я полюбил страдания». Вот через эту книгу тоже многое становится понятным.
Вообще, чтобы сказать такие слова, не «я принял волю Божью о себе», не «я смирился с теми скорбями, которые посылает мне Господь», а «я полюбил страдания», надо быть великим человеком, великим в своем именно смирении и доверии Богу. А еще хочется сказать о том, что вот если заболеем мы или наши близкие, вот всем бы хотелось, чтобы лечил нас святитель Лука, наверное. Потому что если прочитать про его труды на Ниве медицины, это доктор, который полностью настроен на то, чтобы помочь больному. Когда он жил в Киеве, он из собственной квартиры устроил буквально лазарет. Он тогда понял, что огромную опасность представляют глазные болезни, в частности трахомы, очень быстро люди слепли, и вот он начинает оперировать и лечить таких больных, где у себя дома он их лечит, а его мама их кормит. И вот такое отношение, такой подход – это всю жизнь, от начала до конца пути, это мужицкий врач. Тот, которому пророчили славу ученого, он ее и получил, но он к ней совершенно не стремился, он стремился помогать людям, и отсюда его научные труды. И, кстати говоря, то, что теперь не всегда, далеко не всегда применяется общий наркоз, опасный для организма, а применяется местное обезболивание в тех случаях, когда это возможно, это же тоже заслуга святителя Луки. Я уж не говорю про высоко оцененные даже советской властью труды по гнойной хирургии, которые получили сталинскую премию. И вот такой подход, такое отношение, все ради Христа и ради человека. И сколько воспоминаний его соработников о том, что когда его, маститого хирурга, звали на, казалось бы, ничего не значащую консультацию, он не делал недовольное лицо, что, мол, светило беспокоит, он шел и консультировал. Не говоря уже о том, что когда его ночью ли, днем ли, в любое время суток и в любых обстоятельствах, ведь как было опасно в Ташкенте ходить по улицам, когда вот как раз 20-е годы и совершенно, ну, наверное, жуткая, опасная обстановка, и грабежи, и убийства, и ночь, полночь, а доктора Воина Ясинецкого или потом уже священнослужителя, а потом и владыку зовут к больному, и он идет и помогает.
Кстати, примечательно, что звали его не только православные, но и мусульмане, которые здесь жили. Да, в принципе, он никогда не взирал на лицо человеческое, да, он взирал на душу человека. Вот. И даже когда он приводит этот пример такой в жизнеописании святителя Луки, когда он оперировал здесь в Ташкенте одного из пациентов, он был татарином, мусульманином по вероисповеданию, Он перекрещивает его, накладывает крестное знамение и рисует крест йодом, вот, прежде чем начать операцию. А поскольку человек находился в сознании, он говорит: «Доктор, что же вы делаете? Я же мусульманин». Он говорит: «Хоть вера разная, но Бог один». Вот это тоже показатель, да, глубокой веры в Бога. Действительно, благодаря вот его крепкой вере люди же получали исцеление. Они сами укреплялись, наверное, в вере, да, в виде такого маститого хирурга, профессионала своего дела. Конечно же, они доверяли ему свою жизнь. Вот, и их ожидания были оправданы.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а сохранились сейчас какие-то еще здания, где святитель Лука, может быть, лечил или преподавал, или служил? И сохранились ли, живы ли люди, которые, может быть, семьи их как-то вот связаны со святителем Лукой?
Да, конечно. Есть в Ташкенте определенные улочки, по которым прогуливался святитель Лука. Это преимущественно в старом городе. Есть в Ташкентской, бывшей Ташкентской городской больнице, до сих пор сохранился кабинет и операционный, в котором он оперировал. Есть люди, которые являются уже потомками своих родителей, которые были знакомы со святителем Лукой, и свои их родители делились воспоминаниями. Кто-то проходил лечение у него, кто-то обращался за советом, кто-то был более в таких дружественных отношениях, как, например, вот епархиальный отдел по культуре Сретения, епархиальный, который возглавляет Андрей Евсеевич Слонин. Его дед, получается, был близким другом святителя Луки Воина Синецкого, который также был одним из основателей Ташкентского медицинского института. Вот они были сооснователями, получается.
Батюшка, а может быть, епархия, ну, не знаю, какой-то музей, или он есть, или там в планах создать, вот, ну, что-то, чтобы вот было как можно больше адресов, куда можно прийти и встретить там святителя Луку, да, память о нем.
Сейчас наш митрополит Викентий пытается образовать музей святителя Луки Воина Синецкого, где у нас находится мебель из тех домов, где жил святитель Лука, в том числе и там софа, на которой он сидел, письменный стол, за которым он работал. Вот этот у нас музей в епархиальном управлении есть. Мы пытаемся сейчас еще больше что-то найти. Есть одна исследователь, которая помогает нам в этом вопросе, которая... Ее родители очень знали хорошо святителя Луку Воина Синецкого.
Но мы будем ждать от вашей пресс-службы сюжета про этот музей. А я вот очень рада, что мы снимаем и не в медицинском институте, и даже не в музее, а вот именно здесь. Мне почему-то кажется, что святителю Луке приятно, что мы пришли на могилу его горячо любимой супруги, чтобы поклониться ей. Вот знаете, на этом памятнике написано: «Чистое сердцем, алчущее и жаждущее правды». Слова Нагорной проповеди Спасителя из Евангелия от Матфея отнесены к Анне Васильевне с полным основанием. Помните, с чего мы начали? «Святая сестра». Вот дай Бог, чтобы хоть что-то из этого, когда мы упокоимся, можно было бы с полным основанием отнести и к нам, и к нашим близким. Христос воскресе!
Воистину воскресе!